Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 25 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности и независимости Украины. Кремль обвиняет Великобританию и Францию в желании передать Украине грязную ядерную бомбу. Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с посланием о положении в стране. Также сегодня.
Миф о 20-м съезде живет сам по себе, как и положено миф, он по-другому жить не может. А история 20-го съезда тоже живет сама по себе.
70-летие доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС о культе личности Сталина.
Concerns may be legitimate.
Опасения могут быть обоснованными, но вторжение никогда. Ракеты не являются аргументом, они материальное признание собственной неудачи. Спустя 4 года мир хочет услышать простые и ясные ответы. Как выглядит ваша победа? Сколько разрушенных городов будет достаточно? Сколько загубленных жизней вы сочтете приемлемыми? Потому что если у победы нет четкого финала, это уже не стратегия, это циничное движение по инерции. Безопасность не измеряется размером оккупированной территории. Поэтому позвольте задать прямой вопрос. Стала ли Россия сегодня безопаснее, чем 4 года назад? Приобрела ли она больше партнеров, больше стабильности, больше доверия? И если честный ответ отрицательный, а он, по сути, таков, то уместно спросить, действительно ли выбранный путь ведет к укреплению безопасности вашей страны.
Это был фрагмент выступления на Генеральной Ассамблее ООН министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки, который, обращаясь к своему российскому коллеге Сергею Лаврову, он в зале не присутствовал, но Мацинка выразил уверенность, что его слова до Лаврова дойдут, подчеркнул, что никакая армия не сможет сломить сопротивление народа, решившего быть свободным. Вчера, в 4-ю годовщину российского вторжения в Украину, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию в поддержку независимости и территориальной целостности Украины. За проголосовали 107 стран, это меньше, чем в прошлом году, воздержались 57, включая Китай, Индию и, особо отмечу это, Соединенные Штаты. Ну а Владимир Путин выступал вчера на коллегии Федеральной службы безопасности. Он требовал от ее сотрудников обеспечить безопасность должностных лиц Министерства обороны, сотрудников оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования и социальной сферы. Путин также упомянул о том, что страны Европы якобы хотят передать Украине грязную ядерную бомбу.
Ну вот уже СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерение использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться. Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке.
Это был Владимир Путин о том, что Великобритания и Франция якобы работают над вопросами предоставления Украине ядерного оружия, заявила служба внешней разведки России. Согласно этому заявлению, опубликованному под заголовком «Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой», речь идет о якобы скрытой передаче Киеву комплектующих оборудования и технологий, необходимых для производства так называемой «грязной бомбы» или «ядерного заряда». Утверждается, что Лондон и Париж хотят выставить появлению Киева ядерного оружия как результат разработки самих украинцев. Это цитата. В посольстве Франции в России заявление СВР о планах передачи Украине ядерного оружия назвали, цитата, «сплошным враньем». Представители британской дипмиссии в Москве заявили, «мы не предоставляем и не будем предоставлять Украине ядерное оружие или соответствующие возможности». Между тем, министр обороны Украины Михаил Федоров написал в социальных сетях, что Украине необходимо увеличить российские потери до 200 человек за 1 квадратный километр занятой территории. По словам Федорова, это один из пунктов новой военной стратегии Украины. Военный эксперт Игорь Левин не согласен с тем, что цифры потерь противника могут быть частью такой стратегии.
Это цифры, да. Ну, там мы убили 50, 100, 50 тысяч, 100 тысяч, ну и так далее, и так далее. Ну, то есть, это цифры, это что-то, что можно показать. Ваши победы – это не то, что вы будете озвучивать публично, потому что, ну, зачем? Ну, враг же хочет знать, какая ваша стратегия. Вы понимаете, вот, допустим, мы знаем многие аспекты, скажем, арабо-израильских войн, стратегия Израиля, которая была в 50-60-е годы, сегодня так и прошло полвека. Но тогда как бы государство не оглашало свою стратегию, то есть как и что оно хочет делать. Зачем это оглашать? Зачем врагу объяснять свою стратегию, с помощью которой вы хотите достигнуть победы? У него для этого существует вообще-то разведсообщество, чтобы как раз узнавать такие вещи, включая стратегию, чтобы были внедрены высшие эшелоны, люди, которые будут понимать, узнавать, потому что если враг знает, какая ваша стратегия, он на это ориентируется. Россия даже близко не приближается к могуществу и возможностям, которые были у Советского Союза, но даже Советский Союз, который был несравнимо сильнее России современной, он понимал, что он слабее тех же США и НАТО блока. Именно во многом стратегия Советского Союза, построение противовоздушной обороны, воздушных сил, создание сил в Европе, Варшавского пакта, с ориентацией на войну НАТО, это же пресловутая Фульда и рывок Франции к Ла-Манш, вот это все, оно отталкивалось от понимания, что они во многих аспектах слабее. Если Советский Союз был слабее, то и Россия, она кратно слабее. О чем, кстати, признавали самая верхушка, Кремль. Путин, кстати, когда Макрон приезжал в Москву, так прямо и говорил, мы слабее вас, поэтому война с НАТО, это будет ядерная война. Не потому, что мы такие любители ядерной войны, а потому, что просто мы слабее вас. Газетники могут пропагандистски думать, что они там с НАТО воюют, якобы, которое еще не пришло на войну. Но на верхушке Кремля все прекрасно понимают. И вот понимая этот момент, что Россия, в чем она слабая? Не в количестве людей, не в территориях, этого всего у нее много. А в материальной базе, в технической базе, в финансовых возможностях, то, что сейчас теневой флот блочат, и в возможностях всех вот научный прогресс, обеспечение, логистика, и все, что касается вообще материальной базы. Это, ну, ахиллесова пята, это слабость, нужно в эту сторону работать, в эту сторону нужно бить. Много чего делается. Ну, кстати, все эти удары по НПЗ, теневой флот, то, что называется кинетические санкции Украины. Вот это все, кстати, в сторону стратегии. Это стратегия. Я не знаю, сколько оно прямо где-то прописано на самом высоком уровне. Вставки Зеленского там на столе лежит. Я почти уверен, что наверняка лежит там оно. Не думаю, что это, вы знаете, там они просыпаются утром, специалисты по дронам, и просто говорят, а давайте жахнем по НПЗ какому-то. Или где-то какой-то танкер там подпалим, вот, российский. Нет, это же часть стратегии. Но это и есть как раз та самая настоящая стратегия, и это как раз те слабые стороны России, которые нужно максимально вышибать, то есть бросать на это все ресурсы. У вас получилось где-то уничтожить какую-то фабрику, кстати, вот этими FP-5 ракеты недавно 1500 километров ударили по заводу. Вот, там и уже эти синтеры, спутниковые снимки публикуют, там вот эти огромные дырки в крыше, вот это все. Так, на секундочку, 1500 километров это Алабуга в том числе. Так что, как говорится, эти все Алабуги там и так далее приготовиться. И вот это все нужно вышибать, это поэтому нужно бить. Это ахиллесова пята России. А людей у нее много, больше 100 миллионов. Вот. И люди – это не их слабая сторона. Когда говорят, что у них не хватает людей, это не потому, что у них люди кончились, а потому, что у них сейчас есть проблемы с деньгами, чтобы, опять же, всех этих своих дураков покупать за большие деньги. Но они уже есть, и есть прецедент у нас, когда они 300 тысяч людей взяли без денег, просто мобилизовали. И люди откликнулись. Многие говорили, что русские не мобилизуются, потому что дураков нет, никто не пойдет на войну умирать. Ну, так они пошли. И они искренне думали, что это временное приключение. Почему начались протесты жен мобилизованных ровно через год? Потому что они думали, что они там поддержат немножко и все, и отпустят домой. Но нет, мы же знаем, что в России все контракты, они бессрочные, они сами переподписываются дальше.
Это был военный эксперт Игорь Левин, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Несмотря на то, что у России сохраняются ресурсы для пополнения личного состава своей армии, 4 года войны уже нанесли ей непоправимый демографический, а значит и серьезный экономический ущерб, считает обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Россия начала войну в условиях серьезного демографического кризиса, связанного с выходом на пенсию многочисленного поколения, родившегося после Второй мировой войны, и одновременного вступления в трудоспособный возраст куда более малочисленного поколения 90-х годов прошлого века. Стоит напомнить, что этот кризис вынудил российские власти начать с 2019 года едва ли не самую непопулярную за все годы правления Владимира Путина пенсионную реформу, предусматривающую поэтапное до 2028 года повышение пенсионного возраста. В этих условиях отвлечение на войну в результате мобилизации и массового набора контрактников по самым скромным подсчетам более 1,5 миллиона человек, а также волна эмиграции 2022 года сделали дефицит кадров едва ли не главным ограничением количественного, а качественно ниже роста российской экономики. Официальные данные Российского министерства обороны по потерям в ходе боевых действий в последний раз публиковались в сентябре 2022 года. Однако, по оценкам Американского центра стратегических международных исследований, к началу 2026 года российская армия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 1 200 000 человек. Эти цифры можно оспаривать, но факт остается фактом. Военные потери, а также спровоцированная войной и мобилизацией волна эмиграции усугубляют демографическую яму, которая будет воспроизводиться на протяжении еще не одного поколения. Уже сейчас в России, несмотря на то, что демография объявлена одним из главных приоритетов государства, несмотря на действующий с 2018 года соответствующий национальный проект, ускоряется падение рождаемости. И те, кто не родились сегодня, не начнут работать через 20 лет, а значит, не смогут содержать нынешних 45-50-летних. Теперь же снижение социальной нагрузки на работающих, достигнутое из-за того, что в переходный период пенсионной реформы раз в два года на пенсию никто не выходит, с лихвой компенсировалось, с одной стороны, сокращением численности работников, с другой – необходимостью до конца жизни лечить и содержать тех, кто был искалечен на войне. Отсюда и быстрый рост дефицита социального фонда, и судорожные попытки властей пополнить его за счет тех, кто официально не работает, а также за счет трудовых мигрантов, за счет сокращения льгот для малого и среднего бизнеса и отраслей, назначенных приоритетными. Если в целом по России уместно говорить об остром демографическом кризисе, который при прочих равных будет стоить стране 1-2 процентных пункта ВВП ежегодно, то на оккупированных украинских территориях, которые российские власти поспешили объявить новыми российскими регионами, уместно говорить о полноценной демографической катастрофе. Не менее, если не более серьезная долгосрочная проблема связана с ухудшением качества человеческого капитала, обусловленного деградацией российского образования из-за отъезда значительного числа преподавателей вузов и выхода из Болонской системы. Да и российская наука, не в последнюю очередь усилиями спецслужб, фактически оказалась в изоляции, а значит обречена на отставание. Наконец, если говорить о качестве рабочей силы, можно с уверенностью прогнозировать, что окончание войны и последующая демобилизация не улучшат ситуацию с кадрами в российской экономике. Пришедшие с фронта с травмированной психикой и привычкой к доходам, кратно превышающим оплату практически любого созидательного труда, так называемые ветераны СВО скорее станут источником проблем, чем их решением. Так что, принимая во внимание структурный экономический кризис, который не остановит даже немедленное окончание войны, можно не сомневаться, что вне зависимости от того, сколько еще продлятся боевые действия, сколько времени Путин будет оставаться у власти, еще одного раунда лихих 90-х не избежать.
Мнение обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 25 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп выступил во вторник в Вашингтоне с посланием к Конгрессу о положении страны, установив рекорд продолжительности подобных выступлений. По словам Трампа, его администрация положила конец 8 вооруженным конфликтам в мире и сейчас прилагает огромные усилия, чтобы, цитата, «положить конец 9-й войне, кровопролитию и резне между Россией и Украиной». Трамп также заявил, что США не позволят Тегерану получить ядерное оружие, при этом отметив, что предпочел бы решить проблему Ирана дипломатическим путем. Но, как и предполагали комментаторы, в своей речи Трамп сосредоточился прежде всего на внутриполитических вопросах – экономике, борьбе с нелегальной иммиграцией, где, по его словам, его администрация достигла невиданных успехов. В сохраняющихся проблемах Трамп обвинил демократов. В какой-то момент он призвал всех членов Конгресса встать, если они поддерживают его позицию, и пристыдил тех, кто этого не сделал. Среди присутствовавших демократов не встал почти никто, некоторые встретили слова Трампа свистом.
Сегодня я призываю каждого законодателя присоединиться к моей администрации и подтвердить основополагающий принцип. Если вы согласны со следующим утверждением, то встаньте и продемонстрируйте свою поддержку. Первоочередная обязанность американского правительства – защищать американских граждан, а не нелегальных иммигрантов.
Yeah!
Вам должно быть стыдно за то, что вы не встали. Вам должно быть стыдно за себя. Именно поэтому я также прошу вас положить конец существованию так называемых городов-убежищ, защищающих преступников, и ввести суровые наказания для государственных чиновников, препятствующих высылке иностранных преступников. Во многих городах по всей нашей стране они препятствуют высылке наркобаронов и убийц, и вам должно быть стыдно за себя.
Это был фрагмент выступления Дональда Трампа с посланием к Конгрессу о положении страны. Несколько десятков конгрессменов-демократов бойкотировали эту речь, еще несколько покинули зал заседаний во время выступления американского президента. Ответом на послание Трампа стало официальное обращение Демократической партии, которое зачитала губернатор штата Вирджиния Эбигейл Спенбергер.
В своем сегодняшнем выступлении президент сделал то, что делает всегда. Он солгал, он нашел козлов отпущения, отвлек внимание и не предложил никаких реальных решений для насущных проблем нашей страны. Причем многие из них он сам активно усугубляет. Но пока президент сегодня говорил о своих предполагаемых успехах, он продолжает уступать экономическую мощь и технологическое лидерство России и склоняется перед Китаем, склоняется перед российским диктатором и строит планы войны с Ираном.
Как пишет BBC, вот такое опровержение, по-английски rebuttal, возникло как продукт телевизионной эпохи, когда послание к Конгрессу превратилось из институционального отчета о положении дел в стране в прайм-тайм-шоу с многомиллионной аудиторией. Улучшил ли Дональд Трамп своим посланием позиции республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре этого года? Я спросил об этом обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова.
По большому счету, ответ на этот вопрос дадут только выборы, ну или опросы спустя какое-то там непродолжительное время. В прошлые времена обращения о состоянии Союза, они были важными в том смысле, что президенты не так часто обращались, собственно, к избирателям с прямыми речами. Но сейчас мы живем совершенно в ином мире, где о том, что думает президент и каковы его планы, мы можем узнавать более-менее в реальном времени из его социальных сетей. Важно было услышать его настрой и тон, и интересно видеть, что у него есть ясное видение того, к чему он ведет страну. В его представлении Америка пережила тяжелые времена с демократами во главе, демократы все сломали. Но его администрация вернула могущество Америке, американской экономике, и Америка вошла в золотой век. Трамп во всех проблемах обвиняет демократов. Главный сейчас для избирателей вопрос – это рост цен. В представлении Трампа он значительно этот вопрос решил. Он обвиняет демократов в лицемерии, потому что они сами сначала, с его точки зрения, создали эти проблемы, а сейчас они ведут кампанию на том, что критикуют Трампа, что он делает недостаточно для снижения цен и для помощи избирателям. Тут надо еще говорить о специфике. Это выборы в Конгресс. Судьбу Конгресса решает довольно ограниченное количество округов. Судьбу Палаты представителей, в частности. Там, где у одной из партий значительное преимущество, там, в принципе, мало что может измениться. Но есть вот эти самые спорные округа, где представители республиканцев и демократов наиболее остро соперничают. Там они борются в том числе и за влияние на независимых. И, по сути, вот эти независимые избиратели, не очень интересующиеся политикой, их мнение важно, как они себя чувствуют, насколько они впечатлены словами Трампа. Может быть, кто-то впечатлен, но обычно эти избиратели, они не очень слушают политиков, а смотрят вокруг и смотрят, насколько им легко жить. Экономическая ситуация, она в каких-то вопросах улучшается, в каких-то вопросах даже ухудшается. Многие люди смотрят на эту ситуацию совершенно по-разному, потому что с их точки зрения их реальный опыт, он совершенно не совпадает с опытом других людей. Когда люди придут на участки для голосования, тогда станет понятно, каких людей на самом деле больше по-настоящему. И тогда будет более ясный ответ для большинства избирателей – разделяют ли они точку зрения президента Трампа, с которой он выступил с речью в парламенте.
Мнение международного обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова. И последнее на сегодня. Ровно 70 лет назад Никита Хрущев выступил на 20-м съезде КПСС с докладом о культе личности Сталина. Я разыскал в архиве «Радио Свобода» запись 20-летней давности. Мой коллега Владимир Тольц беседовал тогда с руководителем общества «Мемориал» Арсением Рогинским и историком Еленой Зубковой. Они говорили о разнице в восприятии российским обществом этого доклада в 1996 году, то есть через 40 лет после доклада, и в 2006, через 50 лет. За это десятилетие, напомню, пришел к власти и укрепился в ней Владимир Путин.
Если для писателей и их читателей правда прячется в деталях описания, то массовый потребитель исторического знания и обслуживающие его историки склонны находить ее в широте и смелости обобщения и выводов, а также в параллелях минувшего и настоящего, порой решительно игнорирующих подробности того, что же на самом деле происходило в прошлом. Многочисленные нынешние публикации, связанные с юбилеем хрущевского разоблачения на 20-м съезде культа Сталина, в которых часто смелость суждений авторов может соперничать разве лишь со степенью незнания ими деталей происходившего, яркий тому пример. Поэтому заслуживает особого внимания и уважения предпринятая Международным мемориалом попытка синтеза научного знания события с очевидной потребностью создания в общественном сознании моста между антикультовским докладом Хрущева и сегодняшней повседневностью. Историк, председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский говорит и моей коллеге Кристине Горелик.
Был 20-й съезд. И на съезде Никита Сергеевич произнес свой знаменитый и, наверное, великий, судьбоносный, назовите как хотите, доклад. Про что был доклад? Просто про Сталина, да? Весь доклад был посвящен тому, чтобы вот Сталина стереть из массового российского сознания, советского. Там было, собственно говоря, несколько сюжетов. Сюжет первый. Сталин утверждал, что он продолжает дело Ленина. А на самом деле, и нам Никита Сергеевич рассказал массу подробностей, что он не только не продолжал дело Ленина, на самом деле извращал дело Ленина и все делал против дела Ленина. Вторая идея. Сталин был террорист, то есть Сталин правил при помощи террора, и он совершил чудовищные преступления против страны, против отдельных людей. Третья идея. Вот вы все говорите, и Сталин говорил, вы говорите, потому что Сталин вас этому научил, что войну мы выиграли благодаря Сталину, а на самом деле, и дальше Никита Сергеевич сказал все, что думает по этому поводу, да, то на самом деле мы выиграли войну не благодаря Сталину, а вопреки Сталину. Ну и дальше, конечно, вот Сталин думает, что он замечательно возглавлял социалистическое строительство, на самом деле ничего он в нем не понимал и руководствовался какими-то глубоко ложными идеями. Мощный антисталинский заряд выпущен в мир. Весь мир перевернулся. Французская компартия одно, итальянская компартия другое, еще какая-нибудь компартия третья, мировой социалистический лагерь, там все бушуют, всех штормит. Ужас. Прошло 50 лет. Что же мы видим, когда глядимся в сознание наших с вами сограждан? Конечно, может, Сталин и извратил дело Ленина, но нам до этого Ленина дела нету. По барабану нам этот Ленин, Сталин террорист. Ну, конечно, да, Сталин был жестокий. Жестокий, да, плохо. Плохо. И вот эта сталинская жестокость, сталинский террор, специфика замечательная, да? Они ведь есть, они существуют в массовом сознании. Но в силу миллиона причин, о которых не сегодня говорить, эти репрессии, этот террор, этот кошмар, этот ад, все это и вот куда-то передвинулось в затылок, можно сказать, на периферию общественного сознания. А может и хуже, чем на периферию. Да, было, но самое ли это важное? А что же это самое важное? В самом важном-то, что же говорится, кто же выиграл войну? Да Сталин выиграл войну. Конечно, Сталин выиграл войну. А уж что касается соцстроительства и всякого такого, о чем говорить, Сталин принял Россию с сахой, а оставил с атомной бомбой. Это каждый ребенок знает сейчас. И вот когда мы смотрим с вами на все это вместе, да, то один только вопрос, кто же кого победил? Никита Сергеевича Иосифа Виссарионовича, а ли наоборот, не выясняют через 50 лет. А Никита Сергеевича мало кто знает, мало кто вспоминает, а рейтинг Иосифа Виссарионовича аж от 27 до 53% вырастает. И даже по самым таким скромным подсчетам, по крайней мере, треть населения твердо убеждена, что Сталин он есть хороший.
А вот что говорит, сравнивая прошлое и настоящее, моя коллега и соавтор по изучению истории 20-го съезда, доктор наук Елена Зубкова.
Это 10 лет назад, когда мы отмечали 40-летие 20-го съезда. Все кланялись в пояс Никите Сергеевичу за вот эту замечательную критику Сталина. Вот 10 лет назад Хрущев был главной фигурой. Тогда про Сталина как-то и не вспоминали. Мы все были безумно благодарны Никите Сергеевичу. Вспомните эти знаменитые посиделки в Горбачев фонде, посвященные 40-летию 20-го съезда. Это было понятно. И вот прошло 50 лет после 20-го съезда. А 50 лет – это очень лукавый срок, это лукавая цифра, когда многие вещи превращаются в мемориал. И даже немножко обидно, что на постаменте стоит Сталин. Хотя тоже вещь понятная. Мне кажется, что то, что происходило 10 лет назад, было более правильно, потому что было более человечно. Тогда еще были живы люди, которых мы называем детьми 20-го съезда. И вот та история 20-го съезда, которая была 10 лет назад, это была очень личная история. Это была история, написанная через воспоминания. Это был мой 20-й съезд, это было мое время. Да? Люди говорили о том, что они тогда пережили и что это значило потом для них. Это была романтическая история 20-го съезда и романтическая история преодоления Сталина. Поэтому она была в чем-то, в общем-то, очень человечный. Сейчас, ну, прошло 10 лет, появилась куча публикаций по этому поводу, но очень интересная вещь. Миф о 20-м съезде живет сам по себе, как и положено миф, он по-другому жить не может. А история 20-го съезда тоже живет сама по себе. И эти вещи совершенно не пересекаются. Поэтому сейчас, когда что-то о съезде говорят люди, те, кого мы называем политиками, или их интеллектуальная обслуга, что, в принципе, одно и то же, они повторяют те зады, которые были уже вот 10 лет назад.
Это была архивная запись «Радио Свобода» 2006 года. В материале, подготовленном Владимиром Тольцем, звучали голоса правозащитника Арсения Рогинского и историка Елены Зубковой. За прошедшие после первого эфира этой записи 20 лет мемориал был уничтожен. То тут-то там в России появляются все новые памятники Иосифу Сталину, а Россия уже 4 года ведет полномасштабную захватническую войну. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».